Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савущик.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы поднимаем тему, которая неоднократно звучала в нашем эфире в прошлые годы. И все-таки мы к ней возвращаемся, потому что много проблем еще нерешенных. Насилие в семье. Проблемы и пути их решения. Сегодня в программе мы поговорим о том, что же такое насилие в семье или домашнее насилие. Проведем некоторую такую разделительную черту между преступлением и просто, так сказать, трудными отношениями в семье. Поговорим о статистике, о фактах и подумаем вместе с вами над тем, что же нужно предпринять нам в России, в Петербурге для того, чтобы снизить вот накал этой проблемы. Она, к сожалению, существует. В нашей студии сегодня Светлана Викторовна Громова, ведущий специалист аналитического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Здравствуйте.
Добрый день.
Мария Сергеевна Сагитова, главный специалист отдела по вопросам демографии и гендерной политики Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Добрый день.
Здравствуйте.
И Александр Алексеевич Гоголкин, глава муниципального образования номер 7 Василеостровского района, руководитель автономной некоммерческой организации «Мужчины 21 века». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, в студии работает телефон прямого эфира 325-61-77. Запишите 325-61-77. Мы будем рады, если вы позвоните, зададите вопросы, выскажите свое мнение о проблеме, которую мы сегодня обсуждаем в радиоклубе на Карповке. 325-61-77.
Голос большого города.
Мария Сергеевна, я вас попрошу, как главного специалиста Комитета по социальной политике Петербурга, начать разговор и поговорим о том, как мы можем разделить вот эти понятия, да, насилие в семье, ведь это и психологическое, и физическое, и иное, нравственное и так далее. Где преступление начинается, где кончается просто трудность в отношениях, и как вообще с этим быть?
К сожалению, у нас люди очень часто насилие, которое совершается в отношении близких или совместно проживающих лиц, то есть между лицами, которые между собой знакомы длительный период, расценивают как какие-то межличностные отношения, просто сложные. Но что такое преступление, у нас определено Уголовным кодексом. Это противоправное виновное деяние, которое имеет определенные негативные последствия. И это и побои, и телесные повреждения, сексуальное насилие во всех его формах, безусловно, должно квалифицироваться как преступление и влечь за собой определенную ответственность. Что касается психологического, либо экономического насилия в семьях, здесь это должно уже оцениваться по последствиям. Если это такое вот насилие совершается в отношении лица пожилого или лица с ограниченными возможностями и влечет за собой вот невозможность этого человека питаться, переодеться, это какое-то безразличие, игнорирование его, которое влечет сокращение его жизни, ухудшение здоровья, то, безусловно, это тоже должно расцениваться вот в соответствии с этими последствиями. Ну и, кроме того, есть такие виды психологического насилия, как доведение до самоубийства, как различные оскорбления, которые влекут тяжкие изменения за собой. Собственно говоря, это тоже должно преследоваться по закону, потому что в противном случае здесь мы выходим на нарушение прав этого человека. То есть нарушается его право на жизнь, на здоровье, на личную безопасность, и качество его жизни очень серьезно ухудшается. Последствия очень тяжелые.
Мне кажется, вы важнейшую вещь сейчас сказали о том, что это должно квалифицироваться как преступление, нарушение прав человека. Ну, вы все это перечислили. А я сейчас попрошу вас поразмышлять о механизме. Ведь сколько случаев есть, когда насилие в семье наблюдается и соседями, и так далее. Например, женщину избивают, она не обращается в правоохранительные органы или обращается, но все остается, к сожалению, без надлежащих последствий. Что с этим делать?
Да, вопрос, который озвучила Мария, он действительно виден, значим, но мы видим, что эти нормы права, которые регулируют вот эти отношения, они носят уже постфактум, то есть они не предупреждают насилие, а его фиксируют, и это последствия насилия. Поэтому нормативные акты направлены не на предупреждение, а на ликвидацию последствий случившегося и начинают действовать после факта совершения насилия. Поэтому на сегодняшний день важно создать такие нормы, которые бы создали систему профилактики, которые бы позволили не допустить насилия в семье. Мы говорим, что да, чем насилие отличается на улице и дома. Казалось бы, дом – это крепость, где все должно быть хорошо. А получается наоборот. Дом – это та тюрьма, где кто-то совершает преступление, и никто об этом не знает. Вот в этом сущность домашнего насилия и заключается в том, что о нем узнать трудно. И сообщить о нем не всегда хочется, как говорится, ссор из избы выносить. Поэтому, когда мы установим норму, которая будет квалифицировать насилие в доме, тогда мы сможем и создать систему профилактики против домашнего насилия.
Понятно, речь идет о законах. Законах Российской Федерации. У нас нет закона, который бы вот эти нормы определял. Я правильно понимаю?
Совершенно верно. На сегодняшний день более 140 стран мира приняли такие законы, которые как-то реагируют на факты насилия домашнего. Даже наши страны, которые входили в состав СССР, это Казахстан, Молдова, Украина, Кыргызстан, Азербайджан, приняли такие законы. У нас есть попытки регионального принятия законов, как-то в Ставрополе, похожего на такой закон. Но это всего лишь попытки. В России эти попытки начались с 90-х годов. Рассматривал с более 40 вариантов таких законов, которые бы могли регулировать эти отношения и создать систему предупреждения домашнего насилия. Но пока ничего не получается. Вот в 2013 году уже рассматривался закон о предупреждении и профилактике домашнего насилия, но опять что-то остановилось, что-то нам
почему?
Мешает.
Почему мешает? Вот давайте все вместе здесь и рассуждать. Почему? Что, невозможно сформулировать положение этого закона? Или что?
К сожалению, у нас в обществе, как вы знаете, достаточно большое количество стереотипов. Но прежде всего, вот то, что, как я сказала, что это, как правило, рассматривают как межличностные отношения, некие такие внутрисемейные. Не всегда хочется какого-то вмешательства в семью со стороны государства. Не всегда хочется, чтобы привлекались к ответственности люди близкие. Поэтому вот те статьи, например, которые касаются побоев или легких телесных повреждений, у нас законодательством в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом квалифицируется как статьи частного обвинения. То есть по этим делам уголовное дело может быть возбуждено только по заявлению потерпевшего. То есть он сам должен озвучить, если это кто-то заметил или увидел, да, или даже полиция приехала по вызову и увидела непосредственно факт вот этого избиения, уголовное дело автоматически возбуждено быть не может. И прекращаются эти дела, когда это заявление забирается. То есть здесь, конечно, вопрос вот и в представлениях общества, поэтому законодательная база сейчас, она во многом соответствует тем представлениям, которые в обществе существуют, что это возможно вариант нормы, и только если сам пострадавший уже признал, что вот все терпение его закончилось, он уже никак не может в этой ситуации больше находиться, и это уже было, как правило, неоднократно, что уже человек доведен до той точки, когда готов обратиться вот с заявлением, причем не в полицию, а в мировой суд, где должен сам собрать доказательства, привести свидетелей туда. Ему никакой адвокат государством не назначается. То есть вот эта женщина или другой пострадавший член семьи должен сам это все сделать. Вот только в этом случае может быть начато уголовное производство по делу. В противном случае это некий такой внутрисемейный конфликт. И сейчас то законодательство, которое есть, оно полностью вот этим представлениям соответствует. Каким образом это преодолеть? Каким образом признать общественную опасность этих действий? Да, показать, что это негативно влияет не только на здоровье этих пострадавших, но и на самого человека, который совершает это насилие, это влияет крайне негативно. На совместно проживающих лиц, прежде всего на детей, которые начинают это воспринимать как норму поведения, что это насилие выплескивается на улице, увеличивает количество насильственных преступлений на улицах и везде, и в школах, в детских садах, где дети копируют поведение. Мы часто говорим о том, что вот ребенок там дрочлив, или он как-то себя ведет агрессивно по отношению к окружающим детям. А возможно, он копирует поведение взрослых, которые также себя ведут.
Скорее всего.
Когда мы признаем, что это имеет общественную опасность и влияет негативно на все общество, на нас, на всех, вот тогда мы сможем говорить об изменении закона.
Мария Сергеевна, вы сказали о том, что закон не принимается потому, что общество не готово. Я, в общем-то, задумываюсь над вашим тезисом. А согласны ли вы, например, Светлана Викторовна, как представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, что только потому, что не готово наше общество, этот закон не принимается? И такой же вопрос вам, Александр Алексеевич.
Да, ну, отчасти да, я согласна, потому что в чем особенность вот этого феномена домашнего насилия? В том, что эта проблема латентная, она не выходит на поверхность, и, к сожалению, государство не инициирует такую широкую общественную дискуссию на эту тему. Соответственно, и общество остается в том виде, в котором вот пребывало, например, 50 лет назад, ну, скажем так, в своих представлениях о семье. Вот. В этой связи я бы хотела сказать, что существует Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, так называемая Стамбульская конвенция, которая, основываясь на лучших уже зарекомендовавших себя практиках, предусматривает всеобъемлющий механизм борьбы с этим явлением. И вот, по нашему мнению, ее подписание и дальнейшая ратификация очень сильно способствовала бы тому, что эта проблема стала бы выходить на поверхность. Потому что, вот как показал, вот для нас Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека, не раз отмечал, что ратификация Конвенции о правах инвалидов очень сильно способствовала тому, что вот о проблеме инвалидов стало говорить и общество, и государство стало реагировать. То есть сейчас мы не можем говорить, что все проблемы решены, но все-таки с момента ратификации Конвенции о правах инвалидов в 2012 году очень многое сдвинулось с места. Поэтому
важно было бы нам ратифицировать ее, да? А такие попытки были в России, или мы вообще к этому вопросу не подходили, о ратификации конвенции?
Но общественные организации, в том числе петербургские, инициировали обсуждение и обращались в Министерство иностранных дел с этими вопросами. Но, к сожалению, положительного ответа тоже получено не было. Эта конвенция, она важна чем? Она дает очень важное определение насилия и того, просто невозможно преследовать по закону то, что неизвестно что. А в данном случае там очень конкретные дефиниции, которые определяют то, что должно быть наказуемо в соответствии с внутригосударственным законодательством. У нас, к сожалению, те ответы, которые были получены общественными организациями, это, насколько я знаю, потому что мы работаем в рамках Координационного совета по гендерному равноправию и Координационного совета по предотвращению насилия во всех сферах жизни общества. В рамках этого совета эта работа шла, и те ответы, которые были получены, они такие примерно и были, о том, что общество не готово, и мы не готовы рассматривать эти проблемы с той точки зрения, с которой они рассматриваются в Стамбульской конвенции.
Общество не готово.
Я бы сказал, да, что общество не готово, но давайте проведем такие цифры. Насилие в той или иной форме наблюдается почти в каждой четвертой российской семье.
Да, от микрофона, пожалуйста, не уходите.
В каждой четвертой российской семье. 2/3 умышленных убийств обусловлены семейно-бытовым насилием. 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семьях. И известная уже цифра, она неоднократно повторяется, 12-14 тысяч женщин погибает.
От 12 до 14
да,
тысяч.
Да, это статистика разная, но примерно такой порядок чисел. Мы уже говорим о тысячах. 12-14 тысяч. Это Афганистан. Погибло 12 тысяч военнослужащих за 10 лет войны. А тут ежегодно погибает.
В России?
В России, конечно.
Именно от домашнего насилия?
От домашнего насилия погибают женщины, да. Почему мы говорим о женщинах? Потому что, наверное, в 90-80% страдают от насилия женщин и дети. Но самое интересное, что в последнее время в России появилась и иная статистика. Мария затронула эту тему о детях. На сегодняшний день дети уже проявляют определенные формы насилия по отношению к своим близким. Это бабушки, дедушки. Это появилась новая тенденция, современная тенденция. Она свидетельствует о таком факте. Поэтому мы видим, что насилие как социальное явление, оно приобретает различные формы. И в отношении разных людей проявляется. Поэтому мы говорим о том, что необходимо эту тему рассмотреть. И Мария затронула, что общество не созрело. Да, закон появляется тогда, когда люди понимают, что он нужен. Поэтому наша задача и вот общественных организаций создать условия для того, чтобы люди понимали. Вот этот эфир еще раз подтолкнет людей задуматься над этой проблемой. Законы приняты в Украине, Молдове, Азербайджане свидетельствуют о том, что при принятии такого закона и его действии вот эта форма различных насилий снижается до 30-40%. То есть эта статистика тоже свидетельствует о том, что работают законы.
Мне непонятно. Вот я сижу, слушаю вас, и мне непонятно, как гражданину России, как женщине, почему? Общество не готово, потому что, понятно, не выносим ссоры из избы. Вы уже об этом сказали. Общество не готово, потому что все заняты собой, но... Проблема-то есть. Уровень агрессии в обществе вырос, вы об этом сейчас говорите сами. Понятно, причин очень много, и экономика, и общая, так сказать, человеческая ситуация, и там и в мире сейчас все, что, как говорится, шатается, люди тревогу проявляют, а тревога – это первый симптом того, что человек в какой-то момент с неуравновешенными реакциями начнет проявлять агрессию, да, и так далее. И мы говорим, общество не готово, а государство где? У меня вопрос, вот это может быть такой риторический сейчас, но... Александр Алексеевич, вы представитель общественной организации, сам депутат муниципального образования, глава муниципального образования, изнутри все это тоже знаете. Ну а что, государство? Что, оно не понимает, что надо регулировать? Вот мне странно это слышать. Общество не готово, поэтому государство не принимает закон. Ну что, дождемся, когда у нас будет 50 тысяч убитых женщин в год?
Я думаю, что, безусловно, это роль государства, но я бы сказал, что в государстве есть институты, которые ответственны за принятие закона, и таким институтом является Государственная Дума, потому что на сегодняшний день региональный закон не может быть принят в такого формата закон, только федеральный должен быть закон. Неоднократное обращение, я уже говорил, с 95-го года порядка 40 различных видов законов таких инициировалось, но они все время тормозятся. В чем эта причина? Я думаю, что на сегодняшний день даже президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил о том, что надо создать условия, чтобы минимизировать насилие в семье. Сегодня церковь говорит об этом, что насилие недопустимо в семье. Вроде бы складывается все воедино, все ветви власти об этом говорят, не допустить насилия. Но вот, к сожалению, мы должны констатировать, что не можем либо разработать такой закон, который бы отвечал всем интересам, либо до конца мы все-таки не готовы к этому закону.
Вот хороший тезис. Либо мы не можем разработать, либо не готовы. У меня вопрос. Хорошо, на Украине, в Азербайджане, в Молдове этот закон принят. А что, взять положение тех законов, прикинуть, работают они в России или не работают эти положения, опять же, опереться на положение конвенции Стамбульской и сформулировать. Мне кажется, для светлых умов это небольшая задача, небольшая работа. Ваше мнение?
Я абсолютно согласна. Конечно, государство тут должно принимать, учитывая, что жертвы домашнего насилия находятся в очень уязвимом положении. И, конечно, от государства требуются определенные очень деликатные меры для их защиты и для привлечения агрессоров, эффективного привлечения к ответственности.
Ну вот у нас консолидированное мнение с вами складывается здесь, что, конечно, требуется этот закон. Я правильно понимаю всех участников передачи, да? Требуется. И, конечно, нужна политическая воля. У нас есть телефонный звонок. Я прошу слушателя назвать себя, говорить. А участников передачи в студии надеть наушники.
Алло, меня зовут Зинаида Сергеевна.
Слушаем.
Спасибо клубу, радиоклубу на Карповке. Мне кажется, законов издано больше, чем надо. Там в Государственной Думе сидят годами одни и те же. Пишут, никто не следит, как они выполняются. А взять хотя бы в законодательном собрании одни и те же. Интересы простых людей мало кого интересуют. Они пишут, только катаются на хороших машинах. Но мне кажется, причина скрывается в СМИ грязном, которые с утра до вечера как-то надо оградить и детей, и население, как учат без конца злые такие игры компьютерные, это в первом месте. Потом всевозможные жестокие такие вот фильмы, это тоже учат убивать. Так что вот то надо принять действенные меры, как-то, чтобы этого было как можно меньше, чтобы всевозможные жестокие, негативные фильмы, игры, вот в чем кроется.
Спасибо, Зинаида Сергеевна, ваше мнение ценно, понятно, благодарю вас. Напомню, сегодня в радиоклубе на Карповке мы обсуждаем вопросы домашнего насилия, проблемы, пути решения этих проблем.
Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
В студии «Радио России» Светлана Громова, ведущий специалист аналитического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, Мария Сагитова, главный специалист отдела по вопросам демографии и гендерной политики Комитета по социальной политике Петербурга, и Александр Гоголкин, глава муниципального образования номер 7 Василеостровского района, руководитель автономной некоммерческой организации «Мужчины 21 века». Очень коротко, Александр Алексеевич, что за организация? Ведь она существует с 2002 года.
Да, мы существуем как в начале движения с 2002 года. В 2007 мы зарегистрировались как автономная некоммерческая организация. И наша цель и задача – это снизить домашнее насилие в семье. И мы работаем с мужчинами, которые склонны к насилию. Мы говорили, что насилие – это не есть болезнь. Насилие – это есть форма поведения, которая позволяет человеку подавлять волю окружающих в каких-то ситуациях, которые, ну, может быть, ему даже это позволяют делать в семье. Поэтому мы приняли решение и пытаемся делать так, чтобы можно было оказывать помощь не только женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и мужчинам, которые готовы изменить свое поведение на ненасильственное поведение. Наша работа уже продолжается более 8 лет. Мы сотрудничаем с городами северо-запада. Это Архангельск, Вологда, Череповец, Псков. Там созданы примерно аналогичные организации, которые работают в этом направлении. Мы ведем терапевтическую работу, ведем и методологическую работу, разрабатываем тему домашнего насилия, что оно из себя представляет, в том числе информируем население.
А мужчины, которые являются, так скажем, вашей целевой группой, они как появляются на орбите вашей организации, как они появляются в ваших программах? Вы что, объявления даете, просите, если ты склонен к домашнему насилию, приходи, мы тебя подлечим?
Различные институты, которые работают в обществе, информируют нас об этих ситуациях. И в основном это, конечно, кризисные центры, где женщины приходят туда и обращаются за помощью. Когда они пришли туда, ей надо после этого центра возвращаться домой, а домой возвращаешься опять в ту же ситуацию. Что делать? Поэтому они информируют, и мы ставим задачу, беседуя вот об этой ситуации с женщиной, о том, что давайте принимать решение. Либо мы встречаемся с вашей второй половиной и говорим о том, что так жить нельзя, надо изменять свое поведение. Либо вам надо принимать решение, как дальше жить. И вот если у есть понимание в том, что изменить поведение возможно, а изменить это возможно, потому что вот норвежский опыт, они работают уже более 20 лет по той программе, по которой мы работаем, у них эффективность до 80%. Более 3000 мужчин, приходящих к ним, изменили свое поведение. 80%. Поэтому мы говорим о том, что работа, она эффективна, значима. Главное, чтобы человек понимал, что насилие порождает насилие, а ненасильственный путь, именно поведение, которое свойственно нормальному цивилизованному человеку, оно более эффективно.
Александр Алексеевич, а в нашем случае в Петербурге из 10, допустим, женщин, с которыми вы вели такие беседы, сколько согласились на то, чтобы организовать встречу со своим супругом или второй половиной, как вы выразились, и сколько из таких мужчин могут прийти приходят на программы? Есть статистика?
Статистика мы ведем, и ежегодно, вот даже программа, которая сегодня вышла в эфир, она позволит нам, и мы, к нам придут люди, потому что знают наш сайт, у нас сайт mmen21.com. www.radioklub.ru, где изложена информация о нашей работе. И я должен сказать, вот перед эфиром наши коллеги, которые работают, мы говорим о терапевтической работе, они работают уже не только с мужчинами, которые живут в Санкт-Петербурге, но и с других городов. Вот такая ситуация сложилась, что да, обращаются, и обращаются только тогда, когда они понимают, что им нужна эта помощь, и осознают. Естественно, мы не работаем с теми, кто является алкоголиком, наркоманом. Понимаю. Здесь проблема не решается с изменением поведения. Только тогда, когда они прекращают вот эти употреблять наркотики и алкоголь, тогда эта работа возможна.
Но вы все-таки не ответили на мой вопрос. Охотно ли женщины на это откликаются? Потому что ведь это тоже риск большой. Прийти к мужу и сказать, вот ты меня избивал, давай-ка пойдем, ты сейчас поговоришь с терапевтом.
Зависит от конкретной ситуации, безусловно. Не только она должна суметь сказать об этом, но они должны понимать, насколько ценность семьи для них важна, насколько ценность жизни их, в которой они живут, тоже важна. И осознав вот эти ценности, они должны сделать выбор. И
принять
к этому
решение,
выбору
выбор
принять
сделать,
решение, да. Либо ты ценишь семью, ценишь жену, либо ты становишься тем, так сказать, узурпатором, который решает свои вопросы, не принимая во внимание. И семья превращается не в ад, где невыносимые условия. Ребенок это видит, он тиражирует в другую семью. И это круг замкнутый.
Да. У нас есть телефонный звонок. Я прошу слушателей, включитесь в беседу, назовите себя.
День добрый, меня зовут Наталья. У меня вот по ходу, я звонила по одному поводу, и по ходу выступления вот сейчас представителя возникло еще один вопрос. То есть первое, что я хотела сказать, это то, что, вероятно, все вот эти, так сказать, попытки, они очень будут малорезультативными в свете того, что выдвигается сейчас, обсуждается в Госдуме проект закона о том, чтобы насилие и угрозы вывести вообще за разряд уголовных преступлений. И это очень важно, и с этим как бы одно другому просто противоречит. Понимаете, уговоры это одно. Другое, опыт Норвегии, честно говоря, со своей точки зрения, сказала бы быть с ним осторожным. Потому что не далее, как в Скандинавии, существует 49%, 49 наименований любви, и педофил, который издевался над вашим ребенком и совершил самое тягчайшее насилие, он будет просто наказан 15 сутками там какого-то внушения. Спасибо за внимание.
Да, я могу прокомментировать, в общем, может быть, не столько ответить на этот вопрос. Что касается выведения из-под уголовной ответственности определенных видов насильственных действий, для меня лично, конечно, это воспринимается как проблема, потому что уголовная ответственность за совершение преступления, кроме того, что является действительно признанием общественной опасности, ибо правонарушение – это деяние небольшой общественной опасности, и хотят перевести это в раздел таких правонарушений, как вот там ругался на улице, там не так себя вел, там, ну вот с такого разряда. Вот. И уголовная ответственность, она предполагает рецидивность, то есть в том случае, если человек неоднократно совершает, да, то ответственность отягощается. А если это правонарушение, то в этом случае можно сколько угодно таким образом себя вести.
Ваш комментарий, Светлана Викторовна.
Да, но я согласна с Марией Сергеевной, что, ну, конечно, это должны быть уголовные дела. И ну, вот поспешное принятие каких-либо законов, но не всегда идет на пользу, что мы можем наблюдать в последнее время. А тогда как очень нужный и давно назревший закон о противодействии домашнего насилия, он не принимается. Ну, к сожалению, да, это так.
А в аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге часто обращаются жертвы домашнего насилия?
Количество обращений к уполномоченному, оно отражает общую ситуацию. То есть поступают единичные обращения к нам, что говорит о том, что проблема, она скрытая, латентная. Жертвы домашнего насилия никуда не обращаются, как правило.
Светлана Викторовна, а что может предпринять уполномоченный по правам человека вы в этих случаях?
Ну, уполномоченный по правам человека – это государственный орган защиты прав человека, который играет как бы субсидиарную роль, то есть властными полномочиями какими-то определенными не обладает, но может скоординировать различные государственные органы, которые необходимо задействовать в данной ситуации, а также может оказать правовую помощь и разъяснить, что следует делать.
Я понимаю, что мой вопрос нужно было бы задать Александру Владимировичу Шишлову, но поскольку сегодня вы представляете аппарат уполномоченного по правам человека, задаю вопрос вам. А господин Шишлов инициировал когда-нибудь принятие вот такого закона, выходил с этим на Государственную Думу? Сам в прошлом ведь депутат.
Да, Александр Шишлов, ну, конечно, уполномоченный, не имеет права, ну, не обладает правом
инициативы,
но он неоднократно заявлял публично о том, что такой закон необходим, так же, как подписание и ратификация Стамбульской конвенции. И, конечно, в наших планах обращение, возможное обращение к федеральному уполномоченному по этому вопросу.
Передайте Александру Владимировичу от меня лично, от всех наших слушателей, которые горячо в этой теме заинтересованы, и, надеюсь, от участников разговора в прямом эфире сегодня, наше пожелание почаще об этом говорить и почаще обращаться, и понастойчивее.
Я хотел бы добавить, вот как раз наша слушательница задала очень важный, серьезный вопрос, услышав о Норвегии и о западных вариантах работы этого закона. У нас складываются такие, опять-таки, Мария говорила уже о стереотипах, что у нас проблема насилия соединяется сразу с педофилией, гомосексуализмом, то есть такие понятия, совершенно неотносимые к этому понятию насилия. Мы говорим о другом. А у нас вот, когда начинают смешивать, это не только вот вопрос, который задала слушательница, это и в Госдуме об этом сразу начинают говорить. И это мешает понимать, для чего же нужен закон. Поэтому вот мы говорим об обществе. Созревать нужно к тому, чтобы понимать, что же такое насилие в семье, что такое домашнее насилие.
У нас есть телефонный звонок. Прошу слушателя включиться в беседу. Назовите себя.
Алло.
Да, слушаем вас. Назовите себя.
Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Надежда.
Слушаем.
Значит, вы, как замечательные хорошие врачи, должны лечить не следствие, а причину. А причина, вот приходит человек с работы, включает телевизор, а там такой негатив на него прям льется. И точно так же для детей. «Звездные войны», там еще где-то что-то. Понимаете, негатив поступает извне. Может быть, пользоваться словами Пушкина и чувство «добрый я Лерой пробуждал» и исключить вот это вот, тогда сразу всем станет легче. Но почему-то кидается лечить уже заболевшего.
Спасибо, Надежда. Ваше суждение понятно. Сегодня в радиоклубе на Карповке мы обсуждаем вопросы домашнего насилия, проблемы и пути их решения в России.
Голос большого города.
Сегодня в студии Светлана Громова, ведущий специалист аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, Мария Сагитова, главный специалист отдела по вопросам демографии и гендерной политики Комитета по социальной политике Петербурга, Александр Гоголкин, глава муниципального образования номер 7 Василия Островского района, руководитель автономной некоммерческой организации «Мужчины 21 века». Я готова согласиться с Надеждой, и я думаю, все согласятся, что, естественно, лучше устранить причину, чем бороться с последствием, но поскольку причина мы пока устранить не можем, и, скорее всего, никогда и никто в мире до нуля не сведет насилие в семье, потому что люди, к сожалению, подвержены страстям. Но снижать накал этой проблемы, конечно, нужно. И с этим, я думаю, соглашаются и участники передачи в прямом эфире, и наши слушатели. И, наверное, вы согласитесь и с тем, я думаю, обращаюсь сейчас к экспертам в студии, что, естественно, информационный фон на настоящего времени, он во многом действительно агрессивен, и, к сожалению, живя в эпоху высоких технологий и информатизации, мы защититься полностью от этого не можем. Но только разве одним способом – нажать на кнопку пульта, не включать телевизор и стараться, в общем-то, формировать у своего ребенка в семье отношение к компьютеру как к инструменту, который помогает в этой жизни, а не как к вещи, которая заменяет реальную жизнь с реальными играми, отношениями и так далее. Я надеюсь, вы со мной согласитесь, уважаемые участники передачи.
Да, безусловно, эта тема важна, значима, поэтому воспитание и формирование личности, понимание всех проблем, которые есть в обществе, это важный аспект и школы, и вуза, общества, и социальных институтов. Мы понимаем, что сегодня терроризм, как факт ярчайшего вида насилия, войны, которые ведутся, это высшее проявление насилия, они, безусловно, влияют на человека, и человек воспринимает это и переносит в определенный тип своего поведения. Поэтому мы и говорим, и сегодня эта программа посвящена именно тому, чтобы раскрыть, как уйти от насилия в семье, как сделать первый шаг, чтобы не допустить насилия в семье, какие механизмы создать именно в семье, чтобы это было минимизировано, те факты, которые влияют. Из общества приходят из мира.
А какие механизмы создать в семье, кроме любви, заботы друг о друге? Уважение друг к другу.
Любовь и забота – это, я считаю, что высшие ценности, которые будут в семье фундаментом для того, чтобы изменить поведение любого человека. Человек, если у него есть любовь, если есть чувство взаимопонимания, дружбы, тогда, конечно, в такой семье вряд ли будет допустимо насилие. Такие семьи есть, безусловно, их таких семей много. И вот говорить об этих семьях нужно. У нас есть орган опеки и попечительства в муниципальном образовании, где мы встречаемся с различными семьями. И вот говоря о тех семьях, где дети занимаются искусством, встречаются, они перенимают опыт семейный, и это я говорю о приемных семьях, опекаемых семьях, которые создаются, вновь созданы семьи. И мы видим эти отношения, конечно, они базируются на этих ценностях, и там, естественно, отсутствует насилие. Но я вижу в другом, когда к нам приходят отцы, мать, начинают делить ребенка. И у них уже между собой складываются такие отношения, когда они ненавидят друг друга. Когда была любовь, она прошла, и вот здесь возникает именно насилие. Когда делят ребенка, ребенок это воспринимает, и он, ребенок, продолжает это видеть, передает другую семью.
Ну, в общем, Александр Алексеевич, действительно, тема вечная и многим понятная, и я думаю, все с этим соглашаются. Когда человек, если он в здравом уме и светлой памяти создает семью, он рассчитывает жить счастливо со своей половиной, долго, гармонично. А потом начинаются всякие отклонения. Да, действительно, влюбленность проходит, а любовь не возникает, а любовь – это делание, а любовь – это забота друг о друге, ежедневное уважение и, в общем-то, в некотором роде жертвование, потому что амбиции-то у каждого есть, а вот как учесть, чего хочется второму человеку в твоей семье, это уже труд души. Простите, может быть, банальные вещи говорю, но это все на поверхности. И я опять же возвращаюсь, все начинается с семьи. Вы абсолютно правы, что ребенок не будет вести себя агрессивно, если он окружен заботой и любовью в семье, если с самого раннего детства он живет в атмосфере доверия, честности, заботы, любви, ласки и, простите меня, хорошего воспитания. Если в семье не повышают голос, ребенок вырастет, он никогда не позволит себе на кого-то накричать, кого-то оскорбить, ну, если только его не выведут, так сказать, не введут в состояние аффекта. Я думаю, что вы с этим соглашаетесь. У нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, назовите себя.
Здравствуйте, меня зовут Нина. Вы знаете, замечательно затронули тему, она такая актуальная. Я хотела сказать о том, что в семьях растет такая агрессия. Вот у нас в нашей семье мужчин нет. Но вот я с чем столкнулась. Значит, подарки делают детям такие хорошие, набор кукол, которые там вампиры, черти, бесовщина. Вот старшие детки начинают запугивать младших. Это такая игра у них. Потом какие-то головастики, которые вот говорят различные там вещи. И причем говорят самые невежественные, грубые вещи. Потом вот у меня внучка, четвероклассница, она взахлёб рассказывает, не говорит то, что там в интернете, а вышла какая-то серия книг про котов-воителей. И она взахлёб рассказывает, как там коты, как они агрессивно, как они... Вчера я слушала, у меня даже всё аж даже опустилось. И вот Вот это, понимаете, подтачивание и воспитывание детей агрессии, оно происходит как-то извне, через игрушки, не только через интернет. Но вот я считаю, что такие вещи нельзя выпускать в продажу, и нельзя допускать, чтобы дети пользовались такими злыми игрушками.
Нина, но смотрите, мы же не можем, например, регулировать сейчас, вот взять и запретить это все, верно?
Да, конечно.
А фильтром для поступления в семью таких игрушек кто должен быть, по вашему мнению?
Да, конечно, родители.
Да, да, да. И мы с вами соглашаемся. Спасибо за звонок. Телефон в студии 325-61-77. Звоните, высказывайте суждения, задавайте вопросы. А я предлагаю нам в студии вот к чему перейти. В Петербурге, кроме того, что работают общественные организации, об этом Александр Алексеевич рассказал на примере организации «Мужчины 21 века», ведь есть и другие организации. И, Мария Сергеевна, я думаю, что на орбите Комитета по социальной политике эти организации тоже есть. И, кроме того, у нас есть кризисные центры в городе, есть тот, который работает под эгидой Комитета по социальной политике, и есть кризисные центры для женщин, которые в трудную ситуацию попадают, и, наверное, не только для женщин, в разных районах города.
Ну, у нас практически во всех районах города есть центры помощи семье и детям с различными отделениями, в том числе с отделениями помощи женщинам, где помогают лицам, вот, оказавшимся в подобной ситуации. И также в районах существуют убежища, пускай они небольшие, но, тем не менее, туда можно ненадолго разместиться, если нужно обеспечить безопасность женщине, там, ее детям, вот, в экстренной какой-то ситуации. Также есть кризисный центр помощи женщинам, который является государственным бюджетным учреждением. И там существует стационар для женщин, пострадавших от насилия, где они могут находиться также с детьми. И там три отделения всего. Одно из отделений — это маленькая мама, куда мы помещаем девочек несовершеннолетних, ну, либо чуть старше, чем совершеннолетние, которые готовы вот-вот родить или уже родили малыша, и им там помогают обустроить вот эту свою жизнь.
Как долго может человек находиться в таком кризисном центре? Я имею в виду сейчас вот это государственное бюджетное учреждение.
Ну, да, вообще до 3 месяцев, как правило, но продлевается может этот срок, потому что, конечно, у нас, ну, это, я думаю, ни для кого не секрет, в обществе нет таких ресурсов, чтобы вот решить эту ситуацию по существу. Почему мы говорим о необходимости изменения федерального законодательства, о принятии специального закона, который бы обеспечивал гарантии пострадавшим и помогал выйти именно из этой ситуации? Потому что на уровне города, ну, было сделано, если не все, ну, практически, наверное, все, что можно для того, чтобы работать с этой проблемой. Ну, то, что можно было сделать на региональном уровне. Это и вот эти убежища, и психологическая помощь, и телефоны доверия, и консультирование мужчин, хотя это может быть предусмотрено как один из видов или замена ответственности, да, за совершенное преступление, когда мужчине на выбор предлагают вот такой вид ответственности или иной в виде вот прохождения этой психотерапии. Хотя надо сказать, что если мы говорим о европейском опыте, то там эта терапия наиболее эффективна, когда люди могут проживать раздельно в этот период.
Вот
у нас, к сожалению, это невозможно обеспечить так легко. Почему у нас часто находятся в убежище длительный период? Почему туда даже часто не приходят женщины, а пытаются жить где-то у мамы, у родственников? Потому что не решить эту проблему по существу с тем, чтобы разделить жилье, с тем, чтобы раздельно проживать, находиться в безопасности. И приходится возвращаться часто в ту же ситуацию, которая была.
А как в Европе эти вопросы решаются с раздельным проживанием? Можем мы подробнее рассказать слушателям?
Ну, можем, отчасти зависит, конечно, от государства, зависит даже часто от конкретного муниципалитета. Может ли он средства выделить на то, чтобы арендовать жилье или частично платить арендную плату женщины, если она работает и может частично хотя бы оплачивать. Может быть предоставлено социальное жилье. Но это в тех странах, где бюджет позволяет, собственно говоря. Это там, где не позволяет, там тоже сложно.
Да, я хотел бы Марию дополнить. Практика существует такая, что в ряде стран принимают решение суд и мужчину, правильно говорит, выбор ответственности. Либо ты садишься в тюрьму, либо ты идешь к психотерапевту, отдельно живешь, оплачиваешь даже эту услугу, и в течение 2 лет с тобой работают. Вот именно такая модель, она наиболее приемлемая, мне кажется, когда человек принимает на себя ответственность, то он совершает насилие, понимает это, и принимая эту ответственность, он выбирает путь изменения своего поведения. И в этой ситуации он, отвечая за свои поступки, сам изменяется. Это высшая степень мотивации, которая позволяет действительно выйти на правильный путь.
Да, у меня тоже маленький комментарий. Почему, собственно, так необходимо специальное законодательство? Потому что вот на сегодняшний день у нас нет правового механизма защиты жертвы. То есть вот во многих странах действуют так называемые защитные предписания. То есть как только произошел случай домашнего насилия, жертва обращается в полицию, и либо полиция, либо суд в упрощенном порядке указывает агрессору, например, покинуть жилье, сдать оружие, не приближаться к своей подруге, партнеру. И у нас такого нет. И вот, может быть, вы помните, летом произошел трагический случай в Нижнем Новгороде, когда, по версии следствия,
отец зарезал
6 детей и жену, и тещу. И почему это произошло? Ведь жена неоднократно обращалась в полицию об угрозах и так далее. Но она не была ни защищена, ни и уголовные дела не возбуждались. То есть вот эти 2 фактора привели вот к такому результату.
Вот странно, да? Обращалась, но что, заявление не оставляла, если уголовные дела не возбуждались? Мы же сегодня об этом говорили. Если нет заявления от пострадавшей, значит, уголовные дела не просто не возбуждают.
Ну вот, к сожалению, это системная проблема. Очень часто полиция по разным основаниям отказывает возбуждению уголовных дел по делам о семейном насилии. А также вот это связано с тем, что такие дела — это дела, как правило, частного обвинения, когда еще не дошло до убийства, а просто имеет место побои. И очень часто даже сами мировые судьи, которые рассматривают такие дела, они пытаются замерить супругов. А это к чему приводит? К тому, что конфликт усугубляется и, в общем-то, часто приводит к таким страшным последствиям.
В общем, пожар загоняют, торф тлеет, а его загоняют еще глубже, пока все не провалится и не взорвется. У нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите.
Добрый, это еще раз Наталья.
Слушаем.
Вот прозвучала здесь ссылка на то, что нужно воспользоваться...
Наталья, говорите громче и выключите...
Нужно воспользоваться органами опеки, защиты и так далее. Вот я лично сама была свидетелем, я не буду называть место, где это произошло, в Петербурге. Я просто порекомендовала человеку, который с этим как бы... Кого это конкретно касается, обратиться вот к вам, к участникам передачи, и конкретно к вам, Наталья Савощик. Возможно, это им поможет как-то решить ситуацию. Это тогда, когда мама привела ребенка по разводу изымать из семьи отца с приставами и с 2 вооруженными полицейскими. Их было 8 или 9 человек. Это было ужасно. Ребенку было 5 или 6 лет.
Ну, это тяжелая ситуация. А если были приставы судебные, значит, было судебное решение?
Это было судебное решение, но с пулеметами, с автоматами. Это как вообще, как на ребенка можно? Ребенок стоял на пороге, я не хочу идти к маме. Его никто не слышал.
Ну да, это серьезная проблема. Спасибо, Наталья. Спасибо, Наталья, за звонок. У нас остается 2 минуты до конца передачи. Я прошу участников сегодняшнего эфира коротко подвести итог. Итак, мы сегодня говорили о домашнем насилии, о том, что эта проблема для России и Петербурга стоит остро, к сожалению. В нашей стране и в нашем городе эта проблема стоит остро. И нужно ее решать. Нужно снижать градус насилия домашнего. Нужно вести профилактическую работу. В этом единодушно были слушатели. И, конечно, я думаю, что сейчас, просто коротко сформулировав еще раз ваши позиции, мы подведем некий итог. Итак, что нужно, по идее, сделать в нашей стране на уровне федеральном и в городе для того, чтобы эта проблема стала меньше?
Ну, как мы уже и говорили, что необходимо изменение федерального законодательства, потому что на региональном уровне мы не так много можем сделать. Ну и, безусловно, сотрудничество различных структур, межведомственное взаимодействие, на котором и вот мы как комитет по социальной политике постоянно акцентируемся, но большее привлечение правоохранительных органов и медицинских учреждений в решении этой проблемы.
Мария Сагитова, главный специалист отдела по вопросам демографии и гендерной политики Комитета по социальной политике Петербурга.
Мне кажется, вот последний звонок, который как бы высветил всю проблему насилия в обществе, когда действительно, казалось бы, благое дело совершается в таких ситуациях, и мы видим,
и в такой форме, да?
В такой форме. Я еще раз убеждаюсь в том, что непрофессионализм органов, которые занимаются этой проблемой, он приводит к еще худшим последствиям.
Александр Гоголкин, глава муниципального образования номер 7 Василеостровского района, руководитель автономной некоммерческой организации «Мужчины 21 века».
В первую очередь, на мой взгляд, необходимо проводить информирование населения о проблемах домашнего насилия. Для этого введение специальной статистики нужно и вообще введение в оборот самого понятия домашнего насилия.
И принятие соответствующего закона. Светлана Громова, ведущий специалист аналитического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Петербурге.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга радиоклуб на Карповке с Натальей Савущик. До встречи через две недели.